Сегодня мы продолжим говорить об осуждении, то есть о том уничижающем мнении человека о ближнем, когда он пристрастно исследует реальные или мнимые недостатки другого. Осуждение считается видом гордости и рассматривается как один из тягчайших грехов и как нарушение заповеди Спасителя «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете». Но перед тем, как произнести в Нагорной проповеди эти слова, Господь говорит: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». И эта взаимосвязь осуждения и немилосердия, или наоборот, неосуждения и милосердия, очевидна. А сами эти качества свидетельствуют о чистоте или нечистоте человеческого сердца, а точнее указывают на то, чем оно наполнено. И обнаруживается такое наполнение порой совсем неожиданно. Как, например, это случилось у одной женщины, которая как-то утром подумала о том, что хорошо было бы ей подать милостыню за умерших родителей, причем подать тому, кому это действительно нужно. А уже вечером к ней на улице подошел молодой человек, физически не вполне здоровый, и попросил денег на еду. Мол, сам он выпускник детдома, жить ему негде, кушать нечего. А он хотел бы купить то-то и то-то. И тут юноша озвучил набор продуктов, который действительно необходим голодному человеку. Женщина помнила свои утренние пожелания и, конечно же, подала милостыню. Но когда паренек отошел, она зачем-то стала смотреть ему вслед. Зачем? Чтобы убедиться, что он обманщик? Или наоборот? А тот, отойдя подальше, стал просить уже что-то у других людей и этим немало огорчил свою благодетельницу. Она тотчас забыла о милосердии и осудила юношу. Но почему же так происходит?
Дело в том, что осуждение, оно базируется и основывается на том, что человек, осуждающий, ставит себя выше того, кого он судит. Вот как люди в суде. Понятно, что и истец, и ответчик, они все ниже судьи, а судья судит. И это совершенно правильная аналогия при нашем осуждении. То есть, когда мы судим всегда сверху. Вот. И поэтому один из способов, а может быть и единственный способ научиться не осуждать, это понять свои грехи. Ну, если на примере, то можно так сказать. Есть такие христиане, которые не могут победить в себе привычку курения и которые каются на исповеди в грехе осуждения. Можно попросить их задать себе вопрос: а вы курящих осуждаете? И, скорее всего, окажется, что вот они осуждают кого угодно, но курящих они не могут осудить. Потому что они сами хотят бросить и не могут. И, соответственно, они понимают, как грех тяжел для человека. И они понимают, что нельзя судить не потому, что это очень тяжело от этого избавиться, не потому, что «а я-то как его буду судить? Я сам такой же». И вот это вот, опять-таки, такая ситуация, которая дает нам, ну, навык неосуждения.
В жизни вообще без навыков нам не обойтись, причем в любой области деятельности, будь то производственная, социальная, духовная. Навык, как умение, приобретенное с помощью упражнений, опыта или просто привычки, необходим нам и в профессии, и в быту, и в духовной жизни. Вот что говорит об этом святитель Игнатий Брянчанинов. Важно от юности приобретать хорошие привычки, и тогда в зрелые годы и в старости мы возрадуемся о таком богатстве. Но худые навыки приобретаются легко, а добрые – трудно. Порочные навыки, учит святитель, как оковы на человеке. Они лишают его нравственной свободы, насильно держат в смрадном болоте страстей. И для погибели человека достаточно одного порочного навыка, поскольку он будет постоянно открывать вход в душу всем грехам и всем страстям. Святитель Игнатий пишет, кто в зрелом возрасте собрался служить Христу, но по несчастью уже стяжал в душе много порочных навыков, тот не должен предаваться унынию и двоедушию, а должен мужественно вступить в борьбу со злыми навыками. Победа над ними не невозможна при Божьей помощи. Решительность, осеняемая и укрепляемая благодатью Христовой, может победить самые закоснелые навыки. Они сначала жестоко противятся тому, кто захочет свергнуть иго их. Сначала представляются неодолимыми, но по времени, при постоянной борьбе с ними, при каждом неповиновении им, становятся слабее и слабее. Насильственная борьба против порочных навыков меняется человеку Богом в мученичество, и одержавший в этой борьбе победу венчается венцом исповедников, как подвязающийся ради закона Христова.
Ведь не просто так в истории Церкви есть святые, которые пришли в Церковь из состояния страшной греховности. И понятно, что им не осуждать было легко. Ведь достаточно такому человеку, который много нагрешил, действительно поверить Богу, вообще говоря, чтобы спастись. Потому что осуждать он, кого ему осуждать, если он и миром, и людьми, и самим собою уже сам осужден. И мы, когда судим, когда осуждаем, в этот момент мы забываем о своих грехах. В этот момент мы выступаем как носители правды и даже истины. Но это при здравом размышлении и нам самим покажется смешным. Ведь мы знаем за собой множество не грехов, а множество страстей, которыми мы связаны. А если мы связаны с страстями, то откуда у нас возможность правильно о чем-то, ну, просто правильно что-то понимать? Поэтому второй момент в борьбе с осуждением – это внимание к своим грехам. Ведь святые не нарочито считали себя хуже других. Ведь у них точно так же, как и у нас должно бы, неосуждение других было связано с пониманием своих грехов, с пониманием тяжести своих грехов. И эта тяжесть, она нам может показаться несерьезной. Какие у людей, чисто живущих, какие у них там уж особенные грехи. Но величина греха, она может быть понята только самим человеком, потому что он сам только понимает, в каких условиях он согрешает. То есть он знает, в какой мере ему открылся Бог. Только сам человек знает, в какой мере он получил доброе воспитание от родителей. Он сам только знает глубину понимания им самим необходимости спасения для него самого. И поэтому мы, понимая вот это все про себя, но не зная этого ни о ком другом, мы не можем правильно оценить тяжесть греха для него. А для себя можем. Для себя можем, потому что знаем, что Господь не ставит перед нами задач, которые были бы нам не по силам. Господь не подвергает нас испытаниям, которые мы заведомо не перенесем. Значит, то, что я согрешаю, пусть даже это кому-то покажется мелким грехом, но значит, я мог не согрешить. Значит, та любовь к Богу, которая в моем сердце, пусть маленькая, но жила, она почему-то в этот момент не смогла проявить себя, а в этот момент вышло наружу мое самолюбие, которое еще во мне осталось. И поэтому, как бы мелок ни был грех, я могу себя осудить и понимаю, что я действительно заслуживаю строгого осуждения. Мне много было дано, значит, с меня много и спросится. Но что дано ближнему моему, я не знаю. И поэтому я могу себе сказать, а с него ничего не спросится. Он не знал, не понимал, его не научили. Так как же Господь будет с него спрашивать? Господь его простит за это. И это тоже не дает возможности мне осудить кого бы то ни было, кроме себя.
Человек, осуждающий себя, способен без труда найти оправдание для другого. И напротив, тот, кто легко осуждает ближнего, как правило, также легко оправдывает себя. А ведь мы, говоря об осуждении и оправдании, имеем в виду не просто всех людей, а именно нас, христиан, то есть тех, которые точно знают слова Спасителя. «Не судите, да не судимы будете». Но тем не менее нарушают эту заповедь, как будто никогда они не слышали. И святитель Феофан Затворник пишет об этом так. «Что за болезнь, пересуды и осуждения? Все знают, что это грех, а между тем нет ничего обычнее в наших разговорах, как осуждение». Иной скажет, «Не вмени, Господи, в осуждение, а все-таки осуждение свое доведет до конца». Иной оправдывает себя тем, что надо же разумному человеку иметь свой взгляд на происходящее и пытается в пересудах сохранять хладнокровную рассудочность. Но кого он обманывает, если и в таких рассуждениях можно без труда заметить и превозношение, и злорадство? А между тем приговор Господа за этот грех строг и решителен. Кто осуждает других, тому нет оправдания. Как же быть? Как миновать эту беду? И святитель Феофан Затворник учит, решительным средством против осуждения является то, чтобы самого себя считать осужденным. Кто почувствует себя таким, тому некогда будет судить других, и он уже будет повторять одно «Господи, помилуй, Господи, прости мои согрешения». Чем же опасно для нас осуждение? Тем, что мы, как уже было сказано, нарушаем заповедь Божью. Тем, что оправдываем себя. Тем, что, осуждая другого, мы превозносимся над ним, считаем себя лучше, умнее его. Осуждая, мы вершим суд над человеком, то есть берем на себя суд Божий. Кроме того, мы рискуем сами впасть в тот же самый грех, который и осуждаем. Потому бороться с осуждением в любых его проявлениях нужно обязательно. И святые отцы и церковные писатели в своих сочинениях предлагают нам способы этой борьбы. Но начинать ее всегда нужно с попытки разглядеть ту самую страсть, которая и приводит нас к греху осуждения.
Во-первых, мы видим в любом случае то, что нам сродно. Вот. То есть если мы видим в людях какой-то грех и на него обращаем внимание, то... скорее всего, это сигнал о том, что наше сердце, оно как-то вожделеет этот грех просто-напросто. Вот. Поэтому мы его видим, ну а дальше уже как мы к нему там выражаем свое отношение, неважно. Мы как бы его щекочем, вот как бы возбуждаем немножко, пусть даже осуждая, как бы. Мы вот касаемся этого, нам это сердцу это там как-то утешает, это наше сердце. Вот. Поэтому тут может быть вот это. То есть это на самом деле не вытеснение, это на самом деле приобщение. вот такое, как бы через осуждение. Вот, потому что, ну, если у человека не интересует живопись, простите, ну, пройдет по картинной галерее, как бы так плечами пожмет, такое как будто понавешали, и дальше пойдет. Знаете, он просто не обратит на это внимания. Ну, неинтересно ему это. Неинтересно, понимаете? Вот, ну, вот. То есть у него нет к этому, ну, сродства никакого. Понимаете? Мальчики играют в машинки, им куклы неинтересны. Вот, ну, четко вот. Ну, неинтересно и все. Вот. Все девочки, наоборот, им интересно. Понимаете, вот. Поэтому, ну, не будет мальчик там осуждать девочку, что она там с куклами играет. Да он как, ну, играет, играет, как бы, то есть, чего тут, вот. Вот. А если другой мальчик играет с машинки, он уже к этому отнесется. Там, правильно играет, неправильно играет, с моим машинком играет, не с моим машинком играет. Как это, кто там эту куклу взял, там, сестренки там, она играет или кто-то у нее отобрал там, ну, неважно. Вот, знаете. Поэтому вопрос вот об этом сродстве.
Как все благие помыслы и добродетели, так и все греховные помыслы, мечтания и страсти имеют сродство между собой. И по этой причине, если душа человека подчинена одному благому помыслу, то это влечет за собой естественное подчинение и другому благому помыслу, а стяжание одной добродетели вводит в душу другую добродетель, родственную первой и неразлучную с ней. То же самое происходит и с грехами. Подчинение одному греховному помыслу влечет за собой невольное подчинение другому, а стяжание одной греховной страсти влечет в душу другую страсть, ей родственную, и произвольное совершение одного греха втягивает нас к невольному уже впадению в другой грех, рождаемый первым. И святитель Игнатий приводит разные примеры такого сродства, но мы выберем из них те, которые относятся к теме нашего урока. Вот что пишет святитель об осуждении. Кто отказался от осуждения ближних, тот начинает видеть свои грехи и немощи, которых он не видел в то время, когда занимался осуждением ближних. И напротив, кто осудил ближнего, тот естественно ощутил презрение к нему, а значит, стяжал гордость. От презрения при высоком мнении о себе, а эти два состояния неразлучны, появляется ненависть к ближнему. От ненависти и памятозлобия появляется ожесточение сердца. По причине ожесточения сердца в человеке начинают преобладать плотские ощущения и плотское мудрование, а от этого выжигается блудная страсть, умерщвляется вера в Бога, надежда на Него и рождается стремление к корыстолюбию и славе человеческой. Все это приводит человека к совершенному забвению Бога и отступлению от Него. Таков путь неправды, и упаси нас Господь идти этим путем.
Перед нами стоит задача победить в себе осуждение. Но перед нами стоит задача еще, ну, как-то поступать в этой жизни. Мы должны приобрести, ну, навык, как правильно поступать, как неправильно. Нам приходится думать над тем, что мы видим. Мы видим людей, видим их поступки. То, что Господь нам запретил осуждать людей, сказал, что эта дорога не к Нему, мы знаем совершенно ясно. Как нам оценивать поступки и не осуждать при этом людей, их совершивших, этот вопрос очень сложный. Теоретически вот на него ответ есть. Значит, поступки суди, людей не суди. Мы реально не можем. Вот. Потому что поступок человек совершает. У нас, ну, поступок не бывает отдельно. Поэтому я бы сказал по-другому, что, ну, если у тебя действительно, как бы, стоит, ну, выбор, вот поступать так или не поступать, ты над этим думай. Ведь мы не можем приготовить решение на все случаи жизни в себе. Хотя в некоторых ситуациях нам надо стараться это сделать, предусмотреть все варианты поступков. Но задача у нас другая. Задача у нас в том, чтобы правильно воспитать сердце, чтобы оно научилось правильно реагировать на этот мир. И это не достигается рассуждением. И это достигается тем, что мы сердце заставляем все больше и больше жить с правильным отношением к миру. Мы должны бы из храма выходить мирные и радостные. И святые говорят нам, что вот это состояние мира и радости, его надо хранить. Серафим Саровский после литургии, причастившись, никого не принимал. Он берег вот это возношение ума и сердца к Богу, которое было на молитве в храме, и не хотел с ним расставаться. То есть он ценил это больше, чем те, может быть, там сотни людей, которых он мог принять в воскресный вечер. Но он знал, что без этого он не сможет, без того, чтобы вот не хранить себя с Богом. И поэтому лучше нам уйти и от оценок поступков людей. Мы любим рассуждать о делах, которые творятся, скажем, ну, в управлении страной, в управлении там, нашей работой, вот, в мире творятся. Но совершенно ясно, что очень маловероятно, что кто-нибудь из нас когда-нибудь Господом будет поставлен для исполнения подобного рода дел. И поэтому вот этот навык рассуждения об этом, он вряд ли кому пригодится. Тем более можно вспомнить Пушкина, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Вот. Взгляд извне и изнутри, он очень отличается. Поэтому лучше воздерживаться от оценки. А лучше все-таки хранить свое сердце вот, в мире и молитве. И тогда мы не будем способны осудить. Потому что задача именно в том, чтобы когда произошел поступок по всем человеческим нормам, заслуживающий осуждения, задача в том, чтобы мы не брали на себя роль судьи. Ведь Господь нам сказал: «Мне отмщение, я вас дам». Он сказал о том, что ближе всего к нам, об отношении других людей к нам, если тебя ударили в правую щеку, поставь левую. Он сказал нам, что мы должны беречь в своем сердце мир и чистоту. И этого достаточно.
Свят, 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 есть и Бог.